Так, сегодня у нас 14-е занятие с цикла «Он и она». Поскольку у нас был небольшой перерыв двухнедельный, вызванный событиями текущими, то я напомню, в чем стояла проблема. Значит, в Геморе говорилось о том, что человек получает жену согласно своим действиям. И в то же время было сказано, что зивук объявляется заранее, еще до того, как человек появился, 40 дней до формирования внутри матери. И в этом было противоречие, потому что если заранее уже предсказано, то при чем тут действие? И давались ответы. И сейчас мы посмотрим, как эту проблему разрешает Сефер Зоэр. Как эта проблема разрешается в Сефер Зоэр? Значит, по ходу занятия мы увидим, что текст противоречит бытующим представлениям. Откуда, так сказать, взялись эти бытующие представления? Как ни поразительно, и самого этого Сефер Зоэр мы увидим. То, что у всех, так сказать, на слуху, и то, что читают люди, слышат на занятиях, на самом деле написано в Зоэр. Но проблема в том, что текст истолкован неверно. А именно он понят буквально. И отсюда возникают неправильные ложные концепции. Что весьма прискорбно. Зоэр написан так, что специально так написан, что вещи скрытые подаются в форме, которую абсолютно невозможно понимать. Это одна часть Зоэр. А другая часть, не то что там специально скрывается, но рассказана в форме, когда автор абсолютно не заботится о читателе, о том, кто изучает. Он излагает свой материал, свои концепции так, чтобы они адекватно отразили ход мысли. И все. Дальше надо понять, что имеется в виду. Вот тут могут быть ошибки. Буквальное понимание текста, оно и приводит к ошибкам. Значит, мы сейчас погрузимся в текст, будем анализировать досконально слова, повороты мысли. И, значит, попробуем, так сказать, настроить ухо на то, чтобы услышать действительно, что здесь сказано. Давайте начнем уже. Зоэр приводит пасук из Мишлей, который говорит следующее. «Байт вехаон, дом и богатство, нахалас авойс, это наследство отцов, миашем иша маскелос». И от Всевышнего жена разумная. Ну, если мы хотим что-то изучить, Торе, это касается вот Зоэр или Псуким из Нах, мы должны первое увидеть, какая здесь проблема. Изучение начинается с проблемы. Что здесь непонятно? Надо распутывать клубок. Вот по мере этой раскрутки будет вырисовываться истинное значение слов. Вот что здесь непонятно в этом пасук? Первое, самое первое, что приходит на ум. Пасук состоит из двух частей. Как они связаны между собой? Первая часть – дом, богатство, наследие отцов. Жена приходит в Хакодеш Боруху. Как дом и богатство связаны с женой? Это непонятно. Это проблема, которая сразу видна. Но Зоэр рассматривает другую проблему. В чем другая проблема? Смотрим. Вихи нахалас авойс хейм. И разве наследство отцов они, то есть дом и богатство? Вихарей хакудеш боруху хуносин хаколла бен одам. Ведь Хакодеш Боруху дает все человеку. Это проблема, которую Зоэр поднимает. Потому что проблема очевидна, как бы. В пасук сказано, что дом и деньги, богатства не от отцов идут, а известно, что это все от Хакодеш Боруху. Это как раз то самое утверждение, которое все много раз слышали. Все идет от сверху, от Хашамаем, от Хакодеш Боруху. С этой концепцией есть две проблемы. Первый – здравый смысл. Возьмем, к примеру, столяра. Вот он сотворил стул. Он взял инструмент, взял, так сказать, материалы дерева, краску, лак и сделал стул. Как Бог участвовал в этом? По-моему, никак. Абсолютно никак. Трезво посмотреть на вещи. Можно сказать следующее, что ну хорошо, откуда взялась такая жизненная сила у этого столяра? Мертвый не может сделаться. Больной не может сделаться. Это уже идет не от столяра. Жизненная сила, которую столяр имеет, она не от него самого. Он ее получает. Тут уже Всевышний, так сказать, участвует. Как он участвует? Каждый день отправляется шеф жизненной силы в творение. Она подступает на верхний уровень творения. И дальше идет распределение ее по разным частям. Малохим получают ангелы, другие создания. Каждый ситрахра тоже получает, каждый что-то получает. Этот столяр тоже получил. Но это пришло к нему не непосредственно от Хакодеш Боруху, а пройдя большую длинную пирамиду распределения этих сил по творению. То есть участие Творца здесь как бы опосредованное. Пасук говорит прямое, наследство от отца, дома, богатство. Тут не говорим о чем-то опосредованном, а прямом. Что тут первая проблема с тем, что Зоэр здесь сказал, если понимать это буквально. Вторая проблема. Известно, что Хашкаха Пратит, она адресована Цадиким. Если это фактор жизни постоянный, они под постоянным вниманием Творца, и он следит за всем, что с ними происходит. Обычный человек, случается Хашкаха Пратит, но далеко не, в общем, не часто. Редко, скажем так. Но здесь пасук говорит про обычную ситуацию передачи наследства. Здесь нет никакой хашкахи пратит. Это второй момент непонятный, если принимать Зоэр текст, Зоэр буквально. Что же здесь тогда имеется в виду все-таки? Когда сказано, что все от Хакодеш Боруху. Надо посмотреть на контекст пасук. Пасук говорится во второй его части про то, что Миашем Иша Маскелос. От Ашем жена разумная. Она идет от Ашем. Никто не может так человеку ее дать. В этом смысл второй части пасука. Но тогда получается, если мы посмотрим на первую часть пасука, исходя из второй части, тогда получается, что ну, Адом-то Хакодеш Боруху уже не дает. Он дает только жену. А это уже проблема. Он может дать дом тоже. Кто сказал, что он дом не может дать? Если мы просто смотрим на текст пасук целиком, тогда вот эта проблема возникает. Жена от Ашем, а дом от отца. А что, дом не может быть от Хакодеш Боруху разве? В этом есть проблема, Зоэр. Здесь как бы надо понять это слово. Все от Ашем. Все от Хакодеш Боруху. Что значит все? Здесь два значения в этом слове. Все, либо абсолютно все, либо можно понять по-другому. Любое. Все это, любое из того, что есть, он может дать. Это тоже будет все. Все. У него нет никаких преград. Дом тоже может богатство дать. Жену дал. Если мы вот посмотрим на весь пасук в целом, и надо выбрать, какое из этих значений все здесь имеет место на самом деле. Что имеет в виду Шломо ха-Мелех? Я сказал это слово «все от Ашем». Зоэр, когда сказал «все от Ашем». Вот надо здесь как бы услышать ухо, настроить на правильную ноту, не сфальшивить, взять правильную ноту. Вторая часть пасук говорит, что жена от Ашем, дом, а дом пришел от отцов. Вот тогда и возникает вопрос, почему дом тоже может к Ашем прийти? Все мы понимаем, что он может дать любое, что захочет. Как ты можешь еще только жена? Дом тоже может дать. Вот проблема, значит, Зоэр. И тогда у нас нет вот этих двух вопросов на текст Зоэр. Нет буквального понимания, понять, что имеется в виду здесь. Также отвечает, значит, вопрос, какой ответ он имеет. Пуще, что разве Акудыш Борух не мог дать дом и богатство? Ответ дается такой. Эйн шмархил байт бен одам умамон, поскольку дает в наследие дом человеку и деньги, лепаомим иногда шиянхил хакол лебено, лепаомим иногда шиянхил, он будет наследовать, давать наследство, хакол все, то есть дом и деньги, лебено, его сыну. И цехирушес авойс, это будет уже наследие отцов. Зачем иметь в виду вот что? Может случиться так, что Акодеш Боруху не дает как бы сыну прямо эти деньги, этот дом, а действует через отца. Ну, скажем, отца зовут Рувен, а сына Шимон. Акодеш Боруху так устраивает их эти вещи в этом мире, Ханхага, такое у него управление в этот момент, что Рувен, отец, получит этот дом. И дальше он по наследству передаст сыну. И тогда в этом смысле можно сказать, что Акодеш Боруху передал сыну это. И тем самым снимается противоречие. Что вопрос был в том, что а разве он не может дать человеку? Может дать. А почему тогда пасук говорит про отца, что он от отца получает? Ответ, что Акодеш Боруху сначала дает отцу, а потом переходит к сыну. Вот решение проблемы. Здесь надо учесть такой момент, что на самом деле он хочет дать сыну, что в этом идее, дать человеку. Выбирает через отца. Но как этот сын пришел к этому отцу? Как эта нешама попала в эту семью? Там, где есть дом? Она сама не выбирала. А Кодыш Борух направляет нешаму в то место, куда он хочет направить ее. И в этом смысле, вот мы видим, получается, что здесь получается. Он хочет дать дом, деньги, по какой-то причине этому Шимон. Он дает Рувен отцу, и Шимон отправляет его в семью, и вот так оно получается. Такой вариант возможен. Он здесь и описан. И если мы обратим внимание на язык Зоэр, то мы увидим подтверждение тому. Смотрите, что здесь написано. Сначала было употреблен слово, глагол «нотен», «дает». А Кодыш Борух все дает, может дать все человеку. Но потом, в ответе уже, ложен «манхил». «Манхил» же дает в наследство. Почему текст поменял язык с одного слова «дает» просто глагол «нотен»? Слово «манхил» появляется, дает наследство. Что идея в том, что значит, производится такая, что ли, операция, в результате которой будет дан дом, дает, но цель не давание этому человеку Рувен, а чтобы получилось Ируша, наследство. Поэтому говорится «манхил», уже когда объясняется, что в данном случае происходит. Вся идея на самом деле Шимон, а не Рувен, сын, а не отец. Это разбирательство один из вариантов, могут быть другие так, расклады тоже. Возможно, вот такой. И дальше второе слово здесь интересное, которое нельзя пропустить. Говорится, что не просто отец дает в наследство сыну, сказано «иногда». Иногда, значит, иногда да, иногда нет. Но мы находимся здесь в ситуации, когда Акодеш Боруху специально предусмотрел дать дом Шимон, и для этого создал событие так, что Рувен его получил. И вдруг, только иногда. Как же так? Творец задумал, и не получилось. Здесь мы видим важный принцип его управления миром. Нет никакой однозначности. Иногда бывает, но иногда нет. Создается определенная, что ли, программа, направление действий. То, что он действительно желает, вот по раскладу сил, которые есть в мире, вот, Шимон должен получить этот дом. Вот так, так суждено. Так лучше будет. И Шимон заслуживает это. И план в этом. А дальше? А у Шимона есть свобода выбора. Да и у отца тоже есть свобода выбора. Все может меняться. А куда же Боруху будет подстраиваться под то, что происходит на земле? Он не связан этим планом своим. Он может действовать по-другому тоже. А может быть, война началась, и дом разбомбили. А может быть, финансовый кризис, и отец хлопст со своим богатством. Всякое может быть. Поэтому Зоар говорит, иногда. Имеется в виду, не всегда. Так. Дальше читаем текст. Зоар цитирует эту вторую часть пасук уже, что жена разумная, она от Акодеш Баруху. И идет объяснение. «Мипней шейша кашер нохел осо бен одам, ми им хакудеш боруху нохел осо». Я перевожу. «Из-за того, что жена, женщина, когда она получается в наследство, когда ее получает в наследство человек, от хакудеш боруху получает он ее в наследство, наследует ее». Давайте вслушаемся в построение фразы, что здесь говорится. Когда, из-за того, что женщина, когда наследует ее человек, тогда от Хакодеш Боруху не наследует. О чем говорит эта структура? О том, что может быть ситуация, когда он не наследует женщину. Не по наследству ее получает. Что сказано, когда он ее получает по наследству, тогда от Хакодеш Боруху он ее получает по наследству. Возможен другой вариант. Значит, отсюда мы видим, что не обязательно так жена человека приходит сверху. Может быть, другие варианты тоже. Ну, у нас на занятиях было, эта идея прорабатывалась. Приводили такой пример, что человек приходит в магазин, где висят костюмы. Там есть разные костюмы. Он выбирает себе тот, который ему подходит. Есть костюмы, которые не по его размеру, либо маленькие, либо слишком большие для него. А есть, которые по размеру. Но они разного фасона, разных цветов. Вот так и здесь. Много женщин в мире. Есть, которые меньше, есть, которые больше. И они разных цветов. Есть выбор. Это не наследство, человек выбирает. Но есть ситуация, когда он не выбирает, когда он получает это. Это как ему костюм шьется по заказу. Такой вариант тоже возможен. Так вот, говорится, что когда костюм шьется по заказу, то не думай, что кто-то другой будет шить, только Хакодеш Боруху. Кто еще могут в этом принимать участие? Ну, малохим разные. Они не будут этим заниматься, они не могут это делать. Только сам Всевышний, вот он, если наследует, если по наследству получается сверху, то только от него. Вот что здесь сказано. Дальше читаем. Шехарей ло янхил осо акодеш боруху лабен одам элла кашер махризин алов беракия. Говорится здесь, что акодеш боруху, когда наследует, дает наследство человеку, жену, тогда идет объявление в небесах, на небе, на небосуде, ракия. Такая-то для такого-то. Значит, ну, не всякое, из текста мы видим, что не для всякой, так сказать, пары идет объявление сверху. Но если оно так идет, идет что-то предназначено сверху, тогда будет обязательно объявление там наверху про это. А для чего? Интересный вопрос. Для чего объявлять? Кто слышит? Люди на земле точно не слышат. Кому тогда это нужно? Для чего? В чем смысл? Смысл должен быть, иначе не просто так. Вот объявили, то-то случится. Значит, причем объявляется заранее еще, пока человек еще не появился в мире, он еще внутри у матери, уже идет объявление. Такая-то для такого-то. Куда спешить?
Что такого?
Ну, разные бывают случаи. Я сейчас опираюсь на ту гемору, который сказал, что до 40 дней до формирования. Так вот, для чего нужно это объявление? У нас была эта уже идея, на занятиях прорабатывалась, о том, что если есть какое-то событие, его надо подготовить. Намечается событие, должна быть определенная подготовка к нему. Вот в этом смысл этого объявления. А Кодыш Боруху что-то решил, такая-то и такое-то они должны сойтись в этом мире, в данном своем рождении. И это решение он решил осуществить. Как? Вот он объявляет это. Из скрытого, как бы из его замысла, из-за занавески, выходит наружу, туда, в верхний мир. Это вот ракия, она как занавесный у вас. Вот. И дальше в этот момент запускается своего рода программа. События будут дальше развиваться в верхних мирах и в нижнем мире так, чтобы вот это объявление, оно имело место, осуществилось. Нужно подготовиться. Он в Иерусалиме, она в Нью-Йорке. Значит, надо что-то сделать так, чтобы они... А по какой-то причине она приехала бы сюда, в Иерусалим. Должны быть какие-то основания веские для этого. Так? Человек просто так не поедет. Это все надо подготовиться. Это работает программа, которая заранее запущена. Вот в этом смысл этого объявления. Дальше читаем. Шахакудыш Боруху, значит, он устраивает зевугим пары еще до того, как они придут в этот мир. И когда есть заслуга у людей в соответствии с их делами, тогда даются им жены. И все открыто перед Хакодеш Боруху. И в соответствии с делами хорошими, так он осуществляет зевук. Значит, ну вот здесь первая отражена идея о том, что заранее это говорится. Мы же говорили, для чего заранее, понятно, чтобы запустить программу. Но здесь есть интересный момент, на нем еще не остановились. Собственно, программу можно было запустить, когда человек родится уже, верно? Пока он не родился, ну, зачем это, почему это делается заранее? Куда спешить? А здесь важная идея. Когда он наверху решает, кто с кем в данном рождении, на что он ориентируется Всевышний? На что? Он не ориентируется на события, которые с ними будут происходить, с этими людьми. Что если бы он на это ориентировался, тогда некуда спешить, подожди, как они, так сказать, начнут жить, и тогда уже вмешайся, объяви свое, запусти программу. Но программа запускается еще до того, как события начались. Они не интересны для этой программы. Неважно, будет он физиком или лириком. Не в этом дело. Дело в том, надо сделать тикун нешаме. Вот это главное. Для этого он послал человека в этот мир. Для этого нешама пришла. Не надо же защищать теоремы и писать стихи. Поэтому он смотрит на нешамот, на души. И для этого не надо ждать, пока они появятся в мире. Они уже там наверху. Поэтому заранее решается, исходя из соображений не меркантильных этого мира, а вечных. Но надо это нашаме сейчас. Ага, вот ей нужна это, она заслуживает это. По общему раскладу Гилгулим, перерождение. Она сейчас должна прийти к нему в этом рождении. Это объявляется. И смотрит он на всю цепь рождений, на эту нашаму. А не на то, что потом будет случаться какие-то конкретные вещи. Происходить. Это нам интересно здесь. Какими теоремами, так и какими стихи пишем. Так. Дальше говорится, что все идет в соответствии с делами. И если есть заслуга в хороших делах, и Хакодеш Борух, значит, видит все, что происходит у человека, и тогда он устраивает зевук. Здесь новый момент. Оказывается, Хакодеш Боруху дважды вмешивается в дело. Первый раз до рождения Малохим доверяет. У них нет понимания, кто кому нужен. И даже в тот момент, когда уже наступает время соединиться, надо оценить ситуацию, посмотреть на дела. Это тоже только для него. Никто другой за него это делать не будет. Двойное вмешательство идет. Два раза как бы объявляется, что ли. Это вот интересный момент. Второе вмешательство идет. Суд. Так, дальше читаем. Но, а если нет, если он не заслуживает, как тогда будут развиваться события? Что до сих пор сказано, как Кодеш Борху смотрит, заслуживает или нет. А если нет, вот читаем, что происходит в этом случае. И иногда они поднимаются клипот. И человек идет в область клипот и сворачивает с пути его, то есть с пути правильного. И тогда его зивук идет к другому. Пока он не исправит свои действия, и когда он исправит свои действия, или наступит время, наступит время. Нитха одум и пней одум. Будет нитха отпихнут, как бы, отторгнут. Человек из-за человека, и бо аху вилаукеях шилоу. И придет он и возьмет то, что его. Вот сюжет. Что может произойти? То есть, если человек исказил свой путь и пошел не в сторону хороших дел, а в сторону плохих дел, тогда, значит, тогда возможен вариант, когда эта женщина, которая была предназначена, она уйдет к другому. Как она уйдет к другому? На основании чего? Но тут есть разные варианты. Один вариант это такой, что она попадет в этот магазин, где висят все эти костюмы. Раньше она, говорит, была предназначена вот для него, специальная была сделана, специальный костюм по нему сшит. Но он, так сказать, не заслужил этот костюм. Тогда этот костюм взяли и перевесили в общий магазинчик. И дальше уже работает вот этот расклад. То, значит, кому этот костюм будет подходить, тот и возьмет. Значит, у него вот намечался этот его тикун. Сказать, из-за этого было объявление заранее. Тут она ушла к другому. С его тикун возникла проблема. Он уже идет по другой линии. У него другой тикун теперь, не тот, который был. Он сошел с пути своего тикуна, теперь у него другой тикун. Значит, она подсталась другому. А что у другого? Но у другого тоже тикун. Должны понимать, что вот это, то, как совершаются браки, даже если это не предначертано сверху, именно вот нет этого специального вмешательства сверху, объявления, все равно, так сказать, брак он идет к тикуну, мы про это много говорили. Просто это осуществляется, этот тикун, он как бы заложен в саму природу, в тева, в мир, в духовное творение. Так мир устроен, что когда люди сходятся, это так все работает, то, как они сходят, как они потом будут жить, что будет происходить с ними, это вот цель тикун. Так он устроил творение. Заодно будет оказывать время писать стихи тоже. Но творение не на это в основном сориентировано. Это внешняя часть творения. А внутреннее то, что вот что-то произошло дельное с ними. И здесь вот мы видим два, так сказать, варианта. Либо это работает через саму природу, либо есть вмешательство сверху. Это всегда, вот он так и управляет миром. Он создал мир так, что он может крутиться по своим законам, и в то же время есть место его вмешательства персонального в этот мир. И вот эти два способа, они сосуществуют. Так и здесь, в этом союзе. Она от него ушла к другому, у другого вот появился возможность сделать свой тикун свой. Либо, возможно, второй вариант. Он как бы не просто эту жену вот ставит в тот магазин, где много костюмов, а ее ставит специально какому-то человеку, он сам уже выбирает, кому, для которого вот именно она и нужна. И другая к нему не подойдет, чтобы сделать то, что Хакодеш Борху задумал с этим. Это как бы почти зивук, но не зивук. Почему? Потому что изначально она, конечно, создана для другого. Просто вот в данной конкретной ситуации она может этому помочь. Другая никогда не сможет. Она сможет. Ее он и дает Всевышний ему. Пусть живут. Но это до тех пор, пока этот человек первый не сделает исправление свое. А у него появятся такие хорошие дела, и он не справит, и встанет на правильный путь свой, на тот, который изначально был, должен был быть. И что тогда наступает? И тут есть момент. Либо вот он уже исправится, этот человек, либо придет время. Два варианта возможны. То есть одного бывает мало. Не надо думать так, что вот он исправился, и к нему эта жена пришла теперь, его истинный зверь. Совсем не обязательно. Может быть так, что он исправился, но время еще не наступило. Надо еще подождать. Откуда берется это время? Это трудный вопрос. Понять, как назначается этот срок. Примеры таких, так сказать, сроков мы знаем много. Например, Авраам Авину было сказано, что 400 лет будут потомки твои в земле не своей. 400 лет. Это вот была Визера, которая определила пребывание, так сказать, Бна Исраэл в земле не своей. Потом это было изменено, но вот срок был изначально дан. Другой пример. Человек за свои неприглядные проступки попадает, скажем, в геном. На какое-то время, может, неделю, может, месяц, может, там, 11 месяцев, может, 12 месяцев, кто сколько. Как определяет этот срок? Вот как он определяется? Наверху взвешивают, сколько должно быть отмерено. Другой пример. Человек вместо генома попадает, скажем, в камень. Какая у него судьба? Нашама попала в камень. Или в животное какое-то. На какое-то время. Здесь это концепция срока. И пока этот срок не пройдет, ничего не будет. Хоть разбейся. Хоть умри. Должно пройти время. Кто назначает этот срок? Вот это нам... То есть мы знаем, кто. Но нам трудно понять... На основании чего это число берется? Что вещи скрытые. Это верхний суд, суд Акодыш Боруху. Мы лишены этого понимания. Ситра Ахра, она имеет определенные права на овладение жертвой. Это вот изначально включен, так сказать, весь механизм в суд Дин, Мишпат. Вот отсюда рождается этот срок. И может быть так, что он исправил уже свои действия. У него новая одежда у души. А срок еще не пришел. Он должен ждать. Может случиться так. Уже он и умрет, и не дождется. То есть срок как бы отмерен так, что в этом рождении не получишь. Но тогда есть хороший шанс для него, по-видимому, что в следующем рождении она к нему придет. Снова будет объявление наверху. И снова у него появится шанс ее получить. Так оно и вертится. Но может случиться так, что он все-таки дождался. Либо не было заранее этого срока, а просто как исправишься, так и получишь. Либо дождался срока уже. И тут, странная вещь написана, что один отпихивается от другого. Этот второй, так сказать, муж уходит из мира. Так случается, что он умирает раньше времени. Надо ее освободить. Вот вариант, который здесь, так сказать, предложен. Так, дальше смотрим. Прежде чем читать Зоар дальше, мы, в принципе, уже здесь можем получить ответ на этот вопрос Гемора о том, что... Есть вот два зевуги. Первый зевуг согласно действиям, а второй зевуг согласно уже объявлению. Там был ответ Геморы. Сейчас мы видим, как это работает из Зоэр. Первый зевуг согласно действиям. То есть можно объяснить так. Вот он действовал как-то и получил себе, значит, жену. В соответствии с действиями. Либо она была предначертана ему, либо он только взял ее как бы из общего магазина. Но по действиям. А зевук второй, про который говорит Гемора, это вот когда он уже получил то, что ему объявлено, но в качестве второго, что ли, брака уже. Она должна уйти от второго и прийти к нему, вернуться, так сказать, к тому, что изначально было задумано. Так можно понимать Зоар, чтобы ответить на этот вопрос. Либо вот можно вспомним, что говорил Аризал в этом месте, и посмотрим, можно вписывать ли его объяснение Геморы. То есть в объяснение Зоар, извиняюсь. Аризал говорил так. Первый зевук – это когда они первый раз приходят в мир, в это рождение. И тогда у них все встречается, они моментально встречаются, и все идет как по маслу. Душа в душу, рука в руку, нога в ногу. Я так сказал, душа – это вот то, что внутреннее у них. Рука в руку – это у них действия одинаковые, что очень хорошо. И нога в ногу – это они идут в одном направлении в этом мире, в соответствии с душой. Но может случиться так, что вот будет перерождение, то есть были какие-то вещи, которые были неправильно совершены, нужно снова рождение. И там уже так не обязательно все пойдет гладко. И может случиться, вот все-таки в результате определенного события они снова сойдутся. Это вот то, что Арил сказал, это зевук Шейни, второй зевук. Что здесь Зоар говорит? Значит, вот у человека есть этот второй, как бы вот это предназначение есть, и он может ее получить в этом рождении. Либо если его действия отвечают этому, либо в конце концов результате вот этого зигзага, который произошел в его биографии. Но он получит вот то, что ему предназначено, изначально было. То есть объяснение Аризала тоже вписывается в этот текст Зоэр. Значит, теперь дальше Зоэр говорит следующее. Вот про эту концепцию, что он один будет отпихнут перед другим. Зоэр поясняет. «Везе коша лыхней хакойдыш боруху ми хакойл». И это труднее для хакойдыш боруху, чем все. «Литхоц бен одам и пней одам ахер». Отпихнуть одного человека из-за другого. Значит, это для хакойдыш боруху провести такую манипуляцию с людьми труднее, чем все остальное. Эта концепция трудности возникала и в Геморе тоже. Мы говорили, там было сравнение, что этот зивук шейни, второй зивук, он труден как крейс ямсов, как расщепление моря. Но здесь появляется новый нюанс, которого там не было. Труднее, чем все. Гемора про это не говорила. Что же здесь имеет в виду, Зоэш? Труднее, чем все. Появилась какая-то новая информация. Зачем вот хотят здесь научиться? Каждому слову должны это говорить, каждое слово вслушиваться. В чем вообще концепция трудности для Творца? У него нет трудности, мы к этому приучены. У нас было, так мы выясняли на занятиях, что значит, что для него трудно. И концепция такая. Что значит для человека трудно? Вот у него есть определенная сила. И если этим своими силами он может сделать что-то, это ему не трудно. Но если ему надо приложить сверхусилие, напрячься, вот тогда это уже трудно. И эту концепцию надо перевести вот на мир скрытый тоже. Акойдаш Борох устроил творение по определенным законам. Вот свою силу он как бы вложил в это творение. Теперь оно функционирует. Он задумал творение так, чтобы оно удовлетворяло нуждам людей, а людей много, на 6000 лет, условно говоря. Разные ситуации возникают, разные перипетии, разные катаклизмы. Творение будет обслуживать любую возникающую ситуацию. Это вот хохма хакодеш боруху. Иногда он вмешивается тоже, это тоже допустимо. Но творение – это такой механизм, такая система, которая функционирует по заданным законам. И тут надо менять это творение, менять законы. С какой стати? Из-за чего? Из-за чего надо делать это сверхусилие? Что усилие – это задание творения. Изменение творения – это сверхусилие. Это сверхусилие – это и называется трудно. Не в том смысле, что не может или что-то, а вот концепция – трудно. Что надо приложить то, чего не было раньше здесь. Изменить систему в данной ситуации. Это называется трудно. Про этот брак здесь сказано труднее, чем все остальное. В сравнении с крис ямсов, это вот и есть изменение природы. Трудно. И вот когда речь идет о браке, сказано, что это труднее, чем остальное. Почему? Какая здесь, какой дополнительный элемент появляется по сравнению с его вмешательством в другие процессы на Земле? Речь идет о нашаме, о тикун нашаме. Нашама – это центр творения, нашамот, души. Центр творения. И вот пришла нашама, этот второй человек, то есть муж этой женщины, которая к нему перешла, у нее этой нашамы свой тикун. Этот человек вписан в этот мир. По многим-многим, так сказать, этим каналам он соединен с этим миром. У него свой тикун, это надо оборвать вдруг. Должно прекратиться. Речь не идет о том, что одним поэтом меньше станет или одним математиком меньше станет. Это можно пережить. Мир выживет. Это точно. Но речь идет о нашаме человека, о тикуне. И для этого она и пришла в этот мир. Для чего другого? И тут надо убрать, оборвать. То, что сам Творец задумал, что это его замысел, чтобы был тикун. Таким вот способом. Он ее привел к нему. Это надо прекратить. Ради чего? Ради другого. А что у другого? У него тоже не теорема из стихотворения. У него свой тикун. И вот перед Творцом две души. И надо выбрать эту или эту. Какая останется в мире? Может, надо обе оставить. Но да, постарайтесь, как он первого, если второй останется. Это трудно. больше, чем все остальное. Что здесь затронут сам вот замысел Творца, тикун нишамы. Представим ситуацию. Отцу надо выбрать. У него два сына, один и другой. Ему надо выбирать, какого оставить на земле. Это трудно. Здесь мы видим как бы не только логику, не только объяснение, идею, но еще как бы присутствует эмоциональный момент. Когда мы говорим о этом бытие Творца, мы это тоже должны иметь в виду. Эмоциональный момент, он отец, и нишамот – это его дети, как бы. На самом деле так и есть, если смотреть на то, как нишамот приходит в мир, вот оно так и получится, если знать верхние миры. Это его создание. Но вот с этим эмоциональным моментом трудно. Стоит еще концепция, что значит трудно. Изменение, сверхусилие, сверхсила. Раньше не было. Так вот, по каким-то соображениям он может решить Всевышний, что да, этого человека надо убрать из мира в этот момент ради другого. У него есть на эти соображения, на это что-то определенное соображение. Интересно, конечно, понять, какие. Это трудно понять нам. Что может прийти в голову, так сказать, на чашу весов поставлено то, что вот она заранее по какой-то причине была предназначена все-таки первому. Это очень веские основания для того были. Заранее было объявлено, совсем не всем людям, далеко не всем объявляется заранее, кто к нему придет. Значит, были веские основания для этого. Они и сейчас существуют, никуда не делись. Вот очень возможно, именно это и так играет роль в его решении. Хотя, может быть, ситуация такая, что он оставит все как есть. Такое тоже может быть. Но вот если отмерено уже время, и если он уже исправился, тогда она может к нему вернуться. За счет другого. Она ему помогла. Ну, теперь он, так сказать, пошел ждать следующего Гилголь. Дальше. Пасук говорит про не просто про жену, а про Иша Маскелес, женщину разумную. Возникает вопрос. Это что, самое большое достоинство женщины – быть разумной? Знаете, есть такие качества, как доброта, внимательность, скажем, скромность. Много качеств хороших может быть. Почему именно разумное дается? Вопрос. Ведь когда Шломо ха-Мелех писал этот пасук, он что-то имел в виду, когда выбрал из всех качеств положительных, и выбрал именно это разумное. Значит, Вильна Гаон Агра дает такое объяснение на этот пасук. Он первую часть пасук читает не впрямую, как мы читали, дом и богатство, а в терминах Торы. Он знает, что эти слова обозначают дом и богатство. Кто не знает, пусть прочтет книгу, вот явно к тайному там про дом рассказано. Про богатство нет, но резко он... хоть и не читал эту книгу, но он так и знает это. Так вот, и он приводит подтверждение с псухим из Танаха, что дом на самом деле это мицвот, а богатство это изучение Торы. И вот тогда пасук читается так. Человек, который преуспел в мицвот и в изучении Торы, он, и вот тут дальше идет вторая часть пасука, он получит Иша Маскелес, жену разумную. Жену разумную. Человек, который идет по пути мицвот и по пути Торы, он не идет за своим сердцем и своими глазами. Он не идет, не живет по своим чувствам. Он живет по Торе, то, как Тора велит. Роцен Ашем вот что для него главное. На это он сориентирован. А это путь разума. Сейхл. И поскольку он стоит на этом пути сейхл, разум, тогда и женщину он получает разумную. Он достоин вот этого пути. Тикун. Он делает свой тикун. Кого он получает на этот свой путь? Ишу Маскелес. Ишу разумную. Та, у которой есть сейхл. А что значит сейхл? Она тоже идет по этому пути. Это вот то, что мы говорили, эйзер, помощь. Эйзер кенегду, она будет эйзер. Вот ее он и получает. Почему же он идет по этому пути? И вот так мы говорили в самом начале вопрос, как одно связано с другим. Тут дом, богатство, а тут жена. Тут от отцов, а тут от какой-то жборуху. Вот связь. Он стоит на этом пути разума, и тогда он получит жену, которая поможет ему идти по этому пути разума. У нее такая же, такое же внутреннее устройство. Дальше возникает вопрос справедливый. А при чем тут отцы? Он же дом получает от отцов, а жену от Ашем, так пасук говорит. Как это вписывается в концепцию Гра, Вильненского Гаона, в его объяснение? Ну, давайте на самом деле, откуда Тора и Мицвот? Они от Хакодыш Боруху, так? Они от отца пришли. А пасук говорит от отцов. Здесь мы тоже должны как бы читать этот пасук наследство от отцов в контексте всего пасук. Про что говорит конец этого пасук? Когда говорится наследство от отцов, имеется в виду Ашем дал Тору на Харсинай. И дальше эта Тора уже есть в мире, она существует, не надо никакого нового давания, она уже дана, она уже часть этого мира. Это наследие отцов. Жена, вторая часть пасук, ее нет в мире еще. Эта программа вот только-только запустилась. Она уже от Ашем. Она не с Харсинай к нему пришла. Это не наследие, которое уже существует в мире. Нужно непосредственно мешать Торгой Жборгу в этот момент. Запустить эту новую программу, которая сориентирована пусть на прежнее рождение, все. Но в данной ситуации она возникает только что. Это же не наследие отцов в фигуральном смысле. Вот так этот пасук читается. Тора и Мицвот, они есть в мире. Он сам их не принял. Они получили с него, пришли к нему от отцов. Ну, некоторые делают тешуву, но все равно в мире существует уже. Жена не так, Миаша Миша Маскелос. От Ашемена. Так, значит, мы разобрались с этим термином, но после того, как мы поняли, что значит Иша Маскелос, разумная жена, и что она здесь сегодня, кстати, появляется в этом пасук. Если бы она, пасук, что он сказал не про это, а про, скажем, Майсу Хесец, ее сын, еще что-нибудь, это не вписывалось бы в идею. Другая бы идея совсем была. Но после того, как мы увидели, в чем здесь смысл, здесь возникает проблема, на которую Зоэр указывает. А именно, давайте читать дальше. Зоэр говорит следующее. «Вим Тоймер, если ты скажешь, Иша Маскелес, Вело Ахерес, если ты мне скажешь, что фасук-то говорит про жену разумную и не говорит про другую, вот в этом проблема. А откуда другая приходит?» Жена разумная, она получается вот специально такого человека, который говорил пасук перед этим. Но люди ж не все такие, которые вот так вот идут по Торе и по Мицвот. Еще заслужат эту специальную разумную жену. А другие откуда берутся? Кто их дает? Это вопрос Зоэр. Знаете, чувствительно к словам, Зоэр читает пасук и говорит, ага, здесь разумная жена. Но в большинстве случаев они не совсем разумные. Откуда берутся? Читаем дальше. Зоэр отвечает так. Афалпи шахакудыш боруху. Несмотря на то, что Акудыш Боруху приготавливает хорошее для человека, чтобы дать ему, но он, этот человек, он сворачивает, изменяет свой путь от Акудыш Боруху и склоняется к Ситра Ахра. И от этой Ситра Ахра, к которой он прилепляется, приходит к нему, она как бы эта Ситра Ахра, дает ему то, что будет для него, мягко говоря, не сладким, и всякие плохие вещи. От Ситра Ахры идут. Вело ба им лоу мим Хакодыш Боруху. И не приходит к нему жена от Хакодыш Боруху. Только миосо цатра Шенитбэкбо, только с той стороны ра, зла, к которой он прилип в силу своих действий. Вот новый момент. Ситра Ахра приводит жену ему. Это тоже новость, так мы приучены многие люди о том, что от Хакодыш Боруху жена. Ну, пусть мы говорили, что не всякое, можно в магазине так бы приобрести. Тут еще новый момент совершенно. Ситра Ахра приводит. Ну, тут трудно поверить. Тут я уже не буду, так сказать, верить на слово тому, что сказано в Зоэр. Но не потому, что я хочу спорить с Зоэр, хас вышолом, я просто не собираюсь буквально принимать этот текст. Нужно какое-то объяснение. Чтобы буквально понимать, что Ситра Ахра участвует в Зивук, это не невозможно. Мы говорили раньше, в хороших случаях, откуда же Бог устраивает зевух? Ни в коем случае не малых, не ангел. Почему не малухим? У них нет понимания этого. Как работают вещи внутренние? Зевух – это внутренняя вещь. Понять нашаму, понять, что ей нужно соединить. Малухим не приспособлен для этого. Так а что, Ситраха умнее малухим? Гораздо глупее. Вообще глупая сила. У нее здесь ум, вся изворотливость, может сделать плохое, разрушить. На это у нее много ума. Только в этом плане. Сделать так правильный зевук, это не для нее. А что же тогда здесь написано? Что имеется в виду? Что надо понять? Значит, возможно, два варианта. Либо этот человек, он вот в силу своего, так сказать, своих склонностей и наклонностей, зашел влево. Туда, где вот эти клипот. И они окружили одежду его души, прилепились, они там, так сказать, хозяйничают. И вот он, так сказать, получает жену из того магазина, где не хорошие костюмы продаются, а бракованные. Не то, что сама Ситра Ахра приводит и участвует там зевук. Нет. Но магазин сделан на основании этих клипот, которые от нее, от Ситрахры. Это вариант. Мецатра, говорит текст, слова, мецатра со стороны Ра, оттуда. Либо второй вариант. Сам Хакодеш Боруху приводит эту женщину к нему, но такую подбирает, которая имеет вот определенный клипот, который нужны, чтобы исправить этого оступившегося или полетевшего вниз. Используется как бы клипот, который создала Ситрахра. В этом смысле вот от Ситрахры это идет, но не то, что она сама делает этот зевук. И дальше приводит Зор Пасук из Кээлэ про такую женщину, где сказано следующее, я читаю Пасук. «И нахожу я, что горше смерти женщина, потому что она западня, и сердце ее тенета, руки ее оковы. Угодный Богу от нее убежит, а грешник ей попадется». Значит, так в Кээлэ описано вот этот вариант этого супружества. Значит, это мар, горечь. Почему он получил такую как бы бракованную одежду, ситуацию такую? Но ему не на кого, так сказать, пенять. Бракованный получает бракованное. Дальше скажу по секрету, все мы отчасти бракованные, просто в разной степени. Очень-очень мало людей, которые не бракованы совсем. Вот так оно и работает. Значит, мы имеем дело вот с такими ситуациями. Значит, в жизни все выглядит, может быть, несколько сложнее, потому что это упрощенная схема. Может быть так, если Хакодеш Боруху сам приводит эту даму к нему, бракованную на бракованное, он может сам создать так вот эту клипу, которая нужна для этого человека, чтобы он был исправлен. Тогда на эту даму он вешает, так делает события, вставит парочку малухим, чтобы занялись этим. И у нее получается такая клипа в результате, которая ей в тягость, ему тоже будет в тягость, но это для его исправления. Такое тоже возможно. Разные варианты есть. Но так сказать, суть в том, чтобы тем или иным способом так сказать, сделать исправление. В этом основная идея. Читаем дальше. Так. Теперь Зоэр ставит, заключает вот весь этот эпизод следующими словами. «Алкейн, поэтому, когда Хакодеш Боруху желает этому человеку из-за его действий хороших, он подготавливает ему жену, которая разумная». Значит, что здесь имеется в виду? «Когда Хакодеш Боруху роце бо лабен одам». Хочет про этого человека. Что здесь имеется в виду? Бывает ситуация, когда Всевышний имеет специальное желание про этого человека. Родцыш хочет. Что он хочет от него? Ясно, что хочет. Ни стихотворение, ни теорема. Он хочет, чтобы тот сделал тикун. Свой, и может быть, при условии еще в творении какой-то. При хорошем раскладе вещей. Но он занялся этим человеком. хочет. Сейчас он удостоился шкаха протит. Рвется, хочет. И что тогда с таким человеком случается? Он ему жену дает. Можно было подумать, что он ему даст. Ну, разные вещи нужно делать. Хороший рэби, например, хорошая вещь. Сфарим. Или многие вещи нужно, можно так подыграть, чтобы человек шел по этому пути успешно. Успешно по пути тикуне. Но что ему дается? Ему дается главное. Жена разумная. Это важнее с точки зрения тикуним, чем все остальное. Все остальное можно как-то так и получить. Но вот это икор, это суть. Без этого не обойтись. У него может быть рэбби, у него может быть тойра, может быть мицвот, может быть то-то-то-то. Голова может быть думать хорошо. Но если жена, которая не эйзер, не помощь, у него не будет хорошего продвижения. Как сказано в Кехелес, у него оковы на руках. Руки – это действие. Он и действовать хорошо не сможет. Поэтому здесь говорится, когда Хакодыш Борху действительно занялся человеком, он ему дает жену, которая разумная. Что она была ему эйзер в помощь. Дальше. Дальше интересные слова Зоер произносит. Бегеула. И он его дает ему Геулу, избавление. Метов Ситрахра. Из от Ситрахры. Вот о чем идет речь. Человек тут будет вызволен от ситры Ахра. Интересный поворот. Здесь Зоер дает слово Геула. Есть другое слово Ишуа. Вроде бы схожие термины. Но есть разница. Аризал объясняет так, что Ишуа – это как бы избавление от тисков. Негативная сила окружила человека, давит на него, как выпрыгнул, ушел в сторону. Геула – это другое. Это не то, что избавляешься от давления, а действительно уходишь от ситрахры. Она уже где-то там далеко. Там, где Ишуа просто, она не давит, но она еще здесь. Это злая сила. Геула – это другое. Так вот, значит, способ получить эту геулу, находясь здесь на земле, ну, действовать, но этого мало. Нужна Иша, Аскелос разумная. И это дает действительно выход к настоящему уход, спасение от ситрахры, геула, окончательный уход. И без Иша это не получится, если она неразумная. Не выйдет. Почему? Очень просто понять. Они очень, муж и жена очень честно связаны. Хотят они того или нет. Это связь, которая существует. И если у нее нет разума, в том смысле, что не идет вот по этому пути, предначертанному Синаем, тогда у него тоже не получится. Другой момент. Здесь говорится про Геула. Слово очень сильное. Ведь это в конце времен. Геула в конце времен. Уход от Ситрахры действительно, когда сила будет поражена, и не будет ее в мире уже. Конец времен. И здесь говорится, это же самый термин Геула применяется к конкретной жизни человека. Можно получить в каком-то смысле, не в полном, но в ограниченном, но все-таки Геулу, живя здесь на земле в этом рождении. Это написано на все времена, то, что в этой книге написано. На все времена. Наша тоже. Концепция храма. В конце времен он будет. Когда вот наступит избавление, уже придет Геула. Но может строить храмы сейчас? Если есть Геула сейчас, что мы читаем здесь, тогда есть и храм сейчас. Эти вещи, они рядом. Что такое храм? Это Зивук там наверху, между Шхиной и Хакодеш Боруху. Вот что такое суть храма. И пока это не произойдет, на земле не будет храма. Как ни старайтесь, не будет. Пока там наверху не будет вот этого зивука. Но вот наверху этот верхний зивук, это есть Иша, Иша, только там верхние. И мы учили вот в этом цикле «Он и она», что есть соответствие верхнего и нижнего. Есть браха на семью. Было занятие про это. Когда вот это такой зивук, когда получается вот это шефа сверху. Это вот и есть элемент геулы. Дальше надо дойти вот до той степени, когда уже действительно геула. И действительно, вот этот дзивак – это и есть прообраз храма, который можно строить сейчас. Есть возможности для этого. И здесь в этом пасук они, в общем-то, сказаны. Баэт – дом, богатство от отцов, от Хар-Синай. И дальше получишь Иша, который Эйзер, помощь. И вот это и есть, так сказать, Геула, как говорит Зоэр. Можно прийти к этому процессу. Ну, так выглядит, что этот цикл он, она мы кончили на этой высокой ноте. Может быть, следующий еще так что-то и будет, но пока не планируется в этом смысле. Пожалуйста, какие есть вопросы? В компьютере, может, есть вопросы?
Сейчас я секундочку сделаю. Скажи, что я пока поговорю.
Пожалуйста, какие вопросы есть?
Можно еще подробнее? Наследство.
Подается, чтобы он исправил, чтобы у него был секунд. А как насчет вот ее исправления? Это что, автоматически идет вместе с ним? Это ведь должно быть как-то... Она же тоже большого масса.
Я понял, да, я понял вопрос, сейчас буду отвечать на него. Вопрос правомерный, безусловно. Странно, что не мужчина его задал. Но, тем не менее, значит, так. Теперь ответ уже по существу. Это у нас целый цикл. И там у нас встречалось, так сказать, кто главный в этом союзе, он или она, ради кого все крутится. И мы, так сказать, увидели, исходя из, опираясь на источники, что он в этом союзе главный. Дальше. А вопрос, где ее тикун, она нашама, безусловно. Но штука в том, что ее тикун идет вместе с его тикун. Невозможно, чтобы один был без другого. Они идут вместе. Поэтому, когда мы говорим все время тикун его, это ради него делается, действие совершается ради него. Она подбирается, она для него объявляется, а не он для нее. Она уходит к другому, а потом другой уходит из этого мира, а она к нему возвращается. Все как бы ради него крутится вокруг него, но при этом она получает свое исправление тоже. Мы должны понимать, что это Яд Ашем работает, это не люди. Он умеет 1000 каналов сразу вертеть, а тут только 2, он и она. Поэтому ее тикун происходит в этом плане, на этом пути тоже. И когда, так сказать, вся эта свистопляска или кутерьма, или как еще называть угодно, все эти перерождения, все эти пребывания от одного рождения кончатся, и наступит же следующий мир, перестройка полная, тогда каждый получит свой звук, который ему предназначен. Причем некоторые, интересно, что Аризон говорит, что эта концепция Зевугим, она как бы весьма-весьма нетривиальна, а именно. Вот Аарон, он говорит, Аарон Хакоэн, он не имел, Елишева его жена, это не был его Зевук. Дальше Аризон говорит, что некоторые женщины, они, так сказать, вообще не приходят в это рождение. Они там где-то отсиживаются, и когда уже все кончится, тогда они придут к своему Зевуку. Там наверху уже. Из разной возможной ситуации. Но в результате она получит свой звук, свой тикун тоже. В той или иной форме. Пожалуйста, еще вопрос.
У меня 2 вопроса.
Сейчас, секунду, у вас вопрос.
Наследство. Женщина как наследство. Вот прозвучала эта мысль. Можно еще как-то ее чуть-чуть объяснить, потому что наследство это от у старшего к младшему только.
Понятно. Я понял вопрос. Вопрос правильный, правомерный, очень хорошо. Придержка как бы к словам идет, что так и надо. Значит, Зоэр говорит, что человек наследует жену. От кого наследует ее? Значит, здесь, поскольку ответ такой. Мы здесь говорим в рамках этого пасук про наследство. И поскольку пасук выбрал слово «наследие», поэтому и для жены Зоэр употребляет то же самое слово, что идет параллель первой части и второй. Если мы в первой говорим про наследие, то и второй он использует слово «наследие». Вот так оно здесь просто появляется. Чтобы соединить как бы эту идею, чтобы пасук получился единым, а не из двух разных частей состоял. Вот на этом основано это слово. «Наследует жену».
владелец души.
И наследующего в том смысле, что он как бы не сам, да, второе объяснение, что не сам ее зарабатывает, получает, как бы находит. Она дается сверху, как наследство приходит. Наследство, оно приходит с внешней точки откуда-то. Так и он здесь получает наследство, что пришло откуда-то сверху для него, из другого источника. В этом смысле наследие.
Как Ашем владелец души женщины тоже. Да?
Ну так всегда есть. Сейчас, секунду, вот еще в порядке. Давайте.
А может быть так, что в одном рождении в Кельгулим родился как мужчина, а в другом рождении как женщина? Или это уже четко совершенно? Вот сколько бы не было, сколько бы крутить, мужская душа, она вот мужчина, а женская душа, она женщина. Или меняется как-то?
Значит, возможно, ситуация, когда мужчина приходит в женское тело. Такое возможно. Это, кстати, Аризал пишет, вот есть такая вера, когда когда однополые между собой имеют отношения. Да, может быть такое наказание, что в следующий раз они вот так получатся. Женщина придет в мужчину, или наоборот, мужчина в женщину. Такое возможно. Так что?
Это был вопрос.
Потому что
все, вот он главный, она им родится. Как бы имелось в виду, что вот есть вот такой вот, как бы есть пол у души, как бы навсегда.
Значит, ситуация вот какая. То, что здесь рассказано, рассказано про определенные ситуации. Здесь толковали мы про то, когда он по какой-то причине заслужил это объявление в Ракию, Хашамаем. Совсем не все. Смотрите, про все случаи в жизни. Вы говорите о случае, если мужская душа пришла в женское тело, что будет? В другой случай мы здесь не рассматриваем его. Мы говорим про другие вещи здесь, поэтому это не проблема.
У меня два вопроса, оба, так сказать, пониже, конкретные. Значит, первый вопрос касается вот чего. Было сказано, что может случиться ситуация, когда, если он заслужил, то другого убирают из мира, и ему возвращают его зевок. Но есть как бы же гораздо более мирное решение проблемы. Это, как, скажем, когда человек проходит через развод, и таким образом освобождается женщина и приходит к тому, для которого она действительно предназначена.
Так, по порядку. Не все сразу. Сначала один. Значит, разные ситуации возможны, действительно. Но, Зоэр говорит вот про такую ситуацию, что может быть вот такое. Что если они живут так нормально, муж и жена, вот второй брак, у них не намечается никакой развод, с чего они должны разводиться. Они живут очень хорошо. Что, какой же Бог бы специально сделать так, чтобы их развести? Но так не будет. Это портит жизнь, так сказать, и им, делать горькой, их детям, потому что разведенная семья – это такая проблема для детей. Зачем? Он не идет по такому пути. Вот такой путь выбирает. Первый путь, он очень, очень некрасивый. Такой. Делать человеку ад в этом мире, посылать его в геном в этом мире, чтобы он проходил через эту ситуацию, когда он ссорится со своей женой, не могут друг друга вынести, потом еще развод. Это очень тяжелая ситуация. Второй вопрос.
Второй вопрос вот какой. Значит, есть много всяких объяснений на то, что нехорошо человеку быть одному. И одно из объяснений в концепции, исходя из того, что говорилось сегодня, что если мужчина один, без жены, он, его тикун затруднителен или невозможен. Но я, по крайней мере, нигде не встречала, чтобы такое же говорилось про женщину. Плюс бывает довольно много ситуаций, когда женская судьба складывается так, что женщина одна. Это же не значит, что от того, что она, так сказать, не замужем, у нее нет задачи и нет возможности тикуна в этом рождении.
Угу. Так, значит, ответ теперь. Здесь произошла некоторая неточность в вопросе, а именно. Не говорилось, что если человек один, у него ему невозможно сделать тикун. Или человек в браке, но не в совсем удачном браке, у него нет тикуна. Наоборот, говорится, что если он не в совсем удачном браке, где он чуть-чуть бракованный, или она чуть-чуть бракованная, либо они не совсем чуть-чуть бракованные, в общем, где есть брак, там тоже тикун. Если человек один, у него тоже есть тикун. о чем шла речь, о том, что если ты хочешь получить геулу, избавиться от тетрахры, это уже другого типа тикуна. Вот тогда не просто нужна жена, а разумная. Если это перевести на женщину, ну, если она одинокая, значит, это не сладкая жизнь, понятно. У нее есть свой тикун, она не просто так живет в этом мире. Это не будет тикун, который, так это будет тикун шлеймот. Но, тем не менее, у мужчин тоже далеко не всегда тикун шлеймот. Вот и все. Еще вопрос. По максимуму живут совсем не все. Обычная жизнь, она нормальная человеческая жизнь, там, без геулы, без храма. Но мы идем в сторону, вот хорошо идти в эту сторону. Дальше до какой точки дойдем, вот до такой дойдем. Да.
Что? А вот в еврейской традиции раньше детей женят. С одной стороны, вот на лекции сегодня было, что надо заслужить своими действиями. Но период до 18 лет, там нет такого количества действий, вот, заслужить себе жену разумную. Где здесь, есть ли здесь какое-то противоречие?
Когда говорится о разумной жене, вот как здесь говорилось, объявление заранее, какой случай имеется в виду? Человек еще не родился. Ему уже объявляют, вот такая пойдет к нему. За счет чего появляется это объявление? Мы говорили, смотрят на его нешаму, какой ей нужен нешамой тикун. Вот такую даму ему дают. Это не по действиям, это по тому раскладу, который был до этого. Дальше у него действие. Если действие соответствует предначертанному, он получит. Если действие не соответствует, он не получит. Здесь возникают после уже. То если, скажем, те случаи, когда ранний брак, там, как сейчас некоторые вот хасидим делают, а раньше чаще это было, тогда тут, ну, если предначертано, так оно предначертано. Да не о действии. Наоборот, я говорил на занятии о том, что вот это предначертание, оно не о действии, не от конкретного, что будет здесь происходить на земле. От самой нашамы зависит это объявление наверху. Потом это можно испортить или, так сказать, подтвердить. Но выбор этого партнера, он идет по нашаме, не по тем действиям, которые будут совершаться, не по этому миру. Поэтому я говорю, это объявление идет заранее. Еще до того, как человек появился в этом мире, нет никаких действий, а уже есть эта предначертанность.
С другой стороны, мицвот, мы говорили, изучение Торы. Мицвот, изучение Торы дают базис.
Это правильно. Совершенно верно, потому что если у него такими они не будут, тогда он не получит. Это вот способ получить разумную жену.
Уже известно, что он будет идти этим путем до...
Ну, там выбор. Значит, еще раз. Тут ситуация вот какая. С одной стороны, есть этот пасук. Он не относится только вот к этому Зоэр. Здесь Зоэр использует этот пасук. Пасук существует на более широкой области. Если хочешь получить разумную жену, ты должен идти в этом направлении. И тогда, либо по объявлению сверху, либо по стечению обстоятельств в этом мире, ты ее получишь. Это пасук. Тора и вот Мицвот, Майсим Тойм. Дальше. Дальше может быть ситуация, когда есть объявление заранее уже. Дальше мы используем этот пасук. Почему? Почему? Потому что здесь дается вот по этому объявлению жена разумная, которая будет эйзер помощи ему. И вот для этой ситуации мы просто использовали этот пасук. Дальше своими действиями он может испортить или подтвердить вердикт сверху. В этом тоже смысле можно использовать этот пасук, потому что если он идет по этому пути, Тора и Мицвот, тогда он получит это. Если нет, то нет. Здесь как бы такая тонкость. Пасук, с одной стороны, шире. С другой стороны, когда мы говорим про конкретный этот случай, когда Иша предлагается ему заранее, этот пасук тоже можно применить к этому. Вот что здесь есть. Если мы смешаем и сделаем из них просто равенство, тогда возникнет проблема, которая возникла. Вот надо иметь в виду. Еще что-нибудь здесь? Всего хорошего. До следующего раза.
Женщины, до завтра, да?
До завтра.
По поводу пузика.
Скажите, те, кто в компьютере, они не отключились?
Еще есть, не отключились, есть некоторые.
А, тут некоторые новые люди появились, они могут узнать информацию на сайте, на моем, о новой книге. Те новые люди, которые подключились. Всего хорошего.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо. Очень интересно. Совершенно другое ощущение урока, конечно, потому что не сравнивается.